«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые слушатели. На радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня у нас в гостях мануальный терапевт, ортопед-травматолог, врач по лечебной физкультуре Сергей Кочергин. Сергей Владимирович, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Владимирович. Ну, сегодня у нас передача в буквальном смысле не обойдется без рукоприкладства. Поэтому поговорим о мануальной терапии. И мы начнем с того, кому она вообще нужна. Кому необходима помощь такого специалиста?
Показаний к мануальной терапии на самом деле очень много, и поэтому можно сказать, что сейчас мануальная терапия показана абсолютно всем людям.
Проще найти того, кому она не нужна, да?
Есть определенные, конечно, противопоказания, но в целом, учитывая сложившуюся ситуацию в мегаполисах, показано, наверное, всем.
А из-за чего возникают проблемы со здоровьем, когда вот нужно действительно уже обращаться к врачу? Вашего профиля именно, конечно.
Пациенты, как правило, приходят с жалобами на боли в спине, но не всегда эти боли как бы обусловлены проблемой непосредственно самого позвоночника или окружающих мышц. Нередко это бывает стресс, нередко это какие-то нарушения работы внутренних органов, поэтому... Приходя на прием к мануальному терапевту, основная жалоба, конечно, боли в спине, в шее, в грудном отделе, иногда в плече. Но когда начинаешь пациента осматривать, то бывает, выявляются такие цепочки патологических реакций, которые не всегда даже пациенту известны. Начинаешь его ориентировать на то, чтобы он проходил дальнейшее обследование, и пациент даже порой сам удивляется тому, что, придя на обычный осмотр, чтобы ему там якобы поправили позвонки, у него находится какая-то сопутствующая патология. К сожалению, это не редкость в наше время.
Не всегда это там пресловутая осанка наша неправильная, сидячий образ жизни, да, гиподинамия, там.
Ну,
есть какие-то другие,
конечно,
факторы.
Многие факторы, которые вы перечислили, они имеют место. Основная из них, наверное, гиподинамия, действительно, потому что сейчас современное общество – это в основном руль, компьютер, то есть очень много профессий, которые связаны именно с этим, поэтому вот эти статические позы, то есть длительное сидение, стояние в пробках, точнее сидение, ну и стояние, кто в транспорте едет, приводит к перегрузке мышечного аппарата, и также это формирует определенные стрессовые моменты, потому что ну, не всегда человек спокойно может переносить длительную работу под напряжением, если тем более как-то прессует его руководство, подгоняет по срокам и так далее. Вот. И то же самое, езда в пробках, она не всегда воспринимается спокойно, мягко говоря. Вот.
А прессинг руководства, вы имеете в виду, что человек, он как бы зажимается, и мышцы сами сковываются?
Ну,
да,
конечно, представьте себе, там какой-то аврал, приходит начальник и говорит, срочно сегодня, через 2 часа необходимо подготовить там какой-то отчет квартальный, когда люди работали в спокойном темпе, ничего не предвещало сегодня срочных действий, и все, человек, он сосредотачивается, у него напрягаются шейные мышцы, затылочные, плюс это все подкрепляется стрессом. И потом из этого состояния, к сожалению, может самостоятельно не выйти. То есть есть, конечно...
Все такое же зажатое остается на долгое время.
Да, ну у меня была одна пациентка, которая пришла ко мне с жалобами на боли в шее и спине. Я при осмотре ее обнаружил, что мышцы надплечи, ну, трапециевидные мышцы называются, очень напряжены. Когда я их пропальпировал, ну, проще говоря, прощупал пальцами, они были очень жесткими, то есть практически стальные такие мышцы, как говорится. Первый вопрос, который я ей задал, как давно вы были в отпуске? На что она мне ответила, что в отпуске я не была 10 лет, потому что у меня собственный бизнес, и я никому не доверяю его даже на время отпуска, поэтому не могу себе это позволить.
В прямом смысле железная леди стала, да?
Ну, я сказал,
и на ощупь, и
абсолютно верно. Я сказал, что пока вы не сходите в отпуск, ко мне приходить не надо, потому что работать с ней не очень дело будет благодарное, так как человек не отдохнувший, то есть будет либо краткосрочный эффект, либо его не будет в принципе.
Ну, а просто отдых, он действительно может помочь, чтобы все эти зажимы ушли?
Порой, да, достаточно хорошо отдохнуть. Опять же, в это понятие входит не просто съездить на юг и злоупотреблять алкоголем, как у нас почему-то так многие делают. Делать это можно, в принципе, в умеренных количествах, но отдых должен подразумевать, если это море, то купание в море, если это какие-то прогулки в горах, соответственно, пешие прогулки. Плюс, желательно, если человек работает действительно, как в последнее время очень много людей на износ, то это как санаторно-курортный отдых. То есть, чтобы помимо просто банального валяния, лежания, точнее, на пляже...
И валяния дурака.
Валяния дурака, да. Еще какие-то были бы процедуры восстанавливающие. Ну, тот же самый массаж, допустим, плавание в море, в бассейне, если нет моря. Может быть, какие-то физиодополнительные процедуры. Сюда же можно подключить и мануальную терапию, ну, уже в качестве такого дополнительного метода, да. То есть, почему советский период, санаторно-курортное лечение, оно достаточно широко применялось и даже было порой, так скажем, обязательным условием для работы руководящего состава, чтобы они на отдых ехали не просто там куда-то отдохнуть, а именно в санаторий, чтобы он восстановился и дальше показывал высокие результаты в работе, такой человек.
Сергей Владимирович, ну вот вы уже сказали, что, наверное, большая часть ваших пациентов – это люди, приходящие уже с острой болью. А вот если прям сильно ничего не болит, то как человеку понять, что ему все-таки уже пора отдаться в надежные руки мануального терапевта?
Отсутствие болевого синдрома, как правило, может быть не всегда показателем идеального здоровья. То есть здесь могут быть другие жалобы. Допустим, у человека нарушился сон, изменился аппетит, либо он стал там много кушать, либо наоборот он его исчез. Как-то изменился фон настроения, стала проявляться агрессия или депрессия та же самая. Боли не в спине, а, допустим, в суставах, не позвоночника, а конечностей. Боли в животе. Очень нередко пациенты с болью в грудной клетке приходят ко мне от кардиологов, потому что, получив обследование на уровне кардиолога, кардиолог исключает какую-то патологию сердца и направляет, соответственно, к неврологу, к мануальному терапевту, потому что эти боли могут быть обусловлены именно поражением нервов, которые выходят из позвоночника, и имитировать картину стенокардии. То есть пациент болит грудная клетка, он пугается, боится, что это сердце, проходит ряд обследований, поэтому не всегда боли в спине являются причиной посещения мануального терапевта. Также боли в стопах, гинекологические проблемы, урологические, тоже нередко это обусловлено смещением позвонков, который может клинически, то есть для пациента, не проявляться наличием болевого синдрома. Что касается, допустим, грыж межпозвонковых дисков, то около 40% пациентов, по данным статистики последних лет, имеют грыжи позвоночника бессимптомные, то есть пациенту назначается МРТ, по каким-то даже другим причинам, допустим, проверить внутренние органы. И как находка обнаруживается, что у него есть грыжа межпозвонкового диска, причем немаленьких размеров, а он говорит, я никогда ее не ощущал, не чувствовал, у меня никогда ничего не болело. А существует обратная сторона, когда у пациента есть небольшая какая-то протрузия или просто остеохондроз, неосложненный грыжеобразованием межпозвонкового диска, и у него очень сильная болевая реакция. Такие вот моменты.
Ну, может быть, разберемся еще в таком моменте, как отличие мануального терапевта от массажиста. Люди, наверное, путают зачастую.
Путают довольно часто. Порой на кушетке лежит пациент, у него звонит сотовый, самая такая частая ситуация. Но вот нужно ответить по работе. И нередко он говорит, я на массаже, перезвони через полчаса.
Вас расстраивает такая аналогия?
Уже нет, я как бы уже даже никого не поправляю. Просто в свое время поработать пришлось и массажистом пару лет, поэтому я не удивляюсь как бы этому моменту. Связано это с тем, что техники на самом деле определенные, они схожи с массажем, потому что в общем, мануальная терапия – это там лечение руками, да, манус – это кисть, рука по латыни, терапия – лечение. Поэтому массаж – это тоже, можно сказать, лечение руками. Но в отличие от мануальной терапии, воздействие при массаже оказывается на мягкие ткани, то есть это кожа, подкожная клетчатка, мышцы, посредственно-связочный аппарат. При мануальных техниках воздействие идет на суставы позвоночника, также мягкие ткани, внутренние органы, кости черепа, кости таза. То есть тут арсенал, конечно, техник расширяется. И, конечно, мануальный терапевт – это специалист с высшим медицинским образованием, закончивший медицинский вуз, получивший специализацию либо неврологии, либо ортопедия, было так раньше, но сейчас немножко расширили профиль, потому что мануальным терапевтом может быть теперь и терапевт, и педиатр, и врач по спортивной медицине, который уже имеет опыт работы не менее 5 лет. Поэтому воздействие более точное на организм. И здесь, в отличие от массажа, конечно, надо иметь большее такое чутье и понимание анатомии и физиологии, что не часто знает массажист, потому что не все массажисты, которые оказывают массажные воздействия, они являются медицинскими работниками нередко. То есть это просто массажные курсы. Человек закончил там 3-4 месяца, он не медицинский работник и начинает работать массажистом. Лучше, конечно, чтобы он был после окончания среднего медицинского учреждения, там медицинского колледжа, училища. То есть массажист такого уровня все-таки будет более опытный, я считаю.
Давайте сейчас на этом прервемся, через несколько минут продолжим наш разговор.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов. Сегодня у нас в гостях мануальный терапевт, ортопед-травматолог Сергей Кочергин.
Сергей Владимирович, ну вот сказали уже об отличии массажиста от мануального терапевта. А как найти нужного специалиста, вот, например, в Воронеже? Куда мне нужно пойти? Пойти в поликлинику, записаться в красную или синюю папку, ждать своей очереди, либо набрать в интернете объявление какое-то там. Ну, тайский массаж теперь уже я не буду набирать, наверное, но где, во-первых, и как искать такого человека?
Ну, специальность мануальная терапия официально была утверждена в нашей стране в 1997 году, поэтому мануальные терапевты работают в государственных организациях медицинских. Это в первую очередь поликлиники. Некоторые стационары нашего города, ну, больше.
А у нас
это...
при каждой поликлинике есть мануальный терапевт.
При каждой крупной поликлинике, да, есть мануальный терапевт. Также стационары, где есть отделение реабилитации, то есть вот восстановительного лечения, реабилитации. Поэтому, придя в обычную поликлинику по месту жительства, посмотрев перечень специалистов в графике работы, вы можете обнаружить мануального терапевта. Либо уточнять надо у регистратора, если в наличии данный специалист, потому что, ну, бывает, что дефицит кадров там, так скажем, тоже сказывается.
К своему терапевту не надо при этом идти к участковому? Сразу можно напрямик, или все-таки он должен?
Нет, скорее всего, здесь посмотреть. Есть определенный маршрут, да, потому что сначала терапевт или врач общей практики должен определить необходимость вашего похода к мануальному терапевту. Может быть, там действительно какая-то патология, не связанная с позвоночником, вас беспокоит, а вам кажется, как не медицинскому работнику, что это позвоночник. Так что, скорее всего, придется обратиться к терапевту, а потом уже вас направят. Или к неврологу, как вариант.
Сергей Владимирович, ну а я хочу все-таки немножечко спросить еще о массаже. Вот сейчас просто очень много разных видов, и аппаратные, и всякие косметические, и какие-то антицеллюлитные. Вот вы как специалист скажите мне...
Лимфодренажные, я слышала сейчас.
Да, вот как специалист скажите мне, вообще насколько они эффективны?
Когда я работал массажистом, подавляющее большинство было женщин, которые шли с антицеллюлитным массажем, причем по сезону, то есть перед наступлением пляжного сезона, да, увеличился поток именно пациентов, которые хотели антицеллюлитный массаж
Но
получить.
Это же маркетинг в чистом виде, да? Это
что?
Вот,
ты поразбивай бедра, да, нормально все.
Нет, я видел эффект на самом деле от этих воздействий, потому что...
Я в том смысле, что любой массаж можно назвать антицеллюлитным и делать его 20 разными способами, называя...
Ну, там есть своя специфика, потому что применяются специализированные масла, которые способствуют расщеплению жировых отложений. И также техники, они больше направлены на разбивание вот этого вот подкожного жира, да, уменьшение его количества именно в адипоцитах, в жировых клетках. То есть само количество клеток уменьшить невозможно этими воздействиями, но снизить количество содержащихся в нем жира, ну, в кавычках жира, да, это возможно. Причем здесь как бы пациента надо еще ориентировать на то, чтобы он помимо занятия антицеллюлитным массажем соблюдал режим водопотребления, то есть употреблял достаточное количество жидкости, причем это касается, я всех пациентов на это ориентирую, потому что обезвоживание очень сейчас нередкая проблема, то есть 1,5-2 литра воды надо просто выпивать в принципе человеку, у которого, ну, нет выраженных проблем с почками, так скажем. Помимо чая, кофе, соков, компотов, то есть это чистая вода. И кроме режима водопотребления, конечно, ориентируешь на то, чтобы человек там снизил количество потребляемого сахара, там, мучных изделий, потому что одним массажным воздействием оказать какой-то хороший эффект довольно сложно, то есть желательно, чтобы было все в комплексе. Помимо антицеллюлитного есть еще лечебный массаж, который оказывает воздействие на спину. Как правило, там спина, шея, конечности. То есть есть массаж общий, когда прорабатывается все тело. Там голова, руки, ноги, спина, тазовая область. И есть массаж уже по зонам. То есть шинно-воротниковая зона, спина, пояснично-крестцовый отдел, конечности. То есть тут уже именно в зависимости от того, что хочет пациент. Общий массаж, он длится довольно долго, там от часа до полутора, бывает и два. Ну и, соответственно, стоимость его, она самая высокая общего массажа.
Вообще велика ли разница, вот тайский массаж, например, или там вот из вышеперечисленных категорий, косметический, там вакуумный какой-нибудь, вибро-массаж и так далее, или это примерно одно и то же воздействие с разной степенью интенсивности там или охвата человека в целом?
Ну, тайский массаж больше направлен, как я это понимаю, на такой релакс. То есть человека кладут, включается какая-то релаксирующая медленная музыка, добавляется аромалампа, все это плюс аромамасла. Больше такое снятие стресса, эффект, да, человека погладить, вот, разгрузить его. То есть каких-то жестких воздействий, таких болезненных, вряд ли будут применяться в данный момент. Хотя те, кто был в Таиланде, описывают иногда и довольно жесткие манипуляции. То есть когда какие-то девушки становились на спину, ходили, все это щелкало, вправлялось. Это уже больше даже, так скажем, к мануальной терапии, да, ближе уже, ну, вот эти вот воздействия.
Лишь вопрос, как она наступит на тебя.
Тут вопрос еще того, что там все-таки поток людей. люди приехали, уехали, и как бы качество может,
не волнует,
качество может страдать, да, потому что в нашем городе, ну и вообще в организациях медицинских никто не заинтересован в причинении какого-то вреда, даже невольного, поэтому все-таки как бы уровень специалиста всегда можно проверить, то есть всегда надо пациенту не стесняться спрашивать наличие диплома об образовании, наличие сертификата, почему к мануальным терапевтам есть отношение несколько предвзятое из стороны пациентов, из стороны некоторых врачей. Приходят порой пациенты и говорят: мне невролог сказал ни в коем случае к мануальному терапевту не обращаться, потому что имеется, допустим, грыжа межпозвонкового диска.
Не туда, да,
да, здесь, опять же, надо говорить, что есть жесткие техники мануальной терапии, которые, допустим, данному пациенту действительно не показаны, а есть техники мягкие, щадящие, которые можно применять и даже нужные, которые приведут к облегчению состояния, а ему невролог, ну или какой-то другой специалист, не обязательно невролог, сказал, что ни в коем случае не ходи. Поэтому в диалоге при общении с мануальным терапевтом надо всегда уточнять, какие техники вы применяете и допустимо ли в моем случае там вообще это лечение, в принципе, такого рода.
А где границы возможностей этого вида терапии? То есть понятно, что от многих проблем она может избавить, но когда все-таки нужна с помощью других специалистов?
Вопрос достаточно верно построен, потому что действительно приходят пациенты, за которых я даже не берусь. То есть смотришь снимок, как правило, это МРТ, потому что на МРТ хорошо видны мягкие ткани. Ну, рентген тоже нужен, это два метода, которые друг друга не исключают. То есть рентгеновский снимок и МРТ. И если есть серьезная патология межпозвонкового диска, порой с ущемлением нерва, то здесь как бы предлагается уже консультация нейрохирурга и ставится вопрос об оперативном лечении. Даже, я говорю, и пытаться не стоит. Бывали такие пациенты, отправлял сразу в отделение нейрохирургии. Вот, были даже потом случаи, когда люди приходили и благодарили, что вовремя прооперировались. Потому что нередко в погоне там, за каким-то гонораром могут предлагать именно лечение консервативное, безоперационное. Ну, когда видишь, что перспектив в принципе нет, лучше направить сразу.
Сергей Владимирович, ну вот если у человека не такое серьезное состояние, то вот в среднем сколько нужно сеансов, чтобы более-менее привести пациента в нормальное состояние?
Есть такое понятие мышечная память. Ну, в принципе, в среднем около 5 процедур достаточно провести, в среднем случае в таком. Потому что, ну, опять же, 5 – это такая средняя цифра. Бывает достаточно и 3 процедуры. Бывает кому-то чуть-чуть побольше, там, около 7 процедур. Ну, вот всегда пациентов ориентирую на цифру 5. То есть где-то 5 процедур с периодичностью 1-2 раза в неделю, потому что это воздействие все-таки не массажное, которое проводится ежедневно. Это воздействие более такое целенаправленное на позвоночник, на структуры тела. И оно имеет такой эффект пролонгации. То есть после сеанса мануальной терапии еще идет так называемая раскрутка тканей, когда воздействие длится там от 3 до 5 дней.
А курс вот этот как нужно часто проходить? Раз в год, два раза в
год. Тут тоже все индивидуально, то есть все зависит от определенной проблемы. Если, допустим, это профилактические какие-то мероприятия, то, в принципе, достаточно показываться раз в 3-4 месяца. То есть пациент, допустим, работает в офисе, и он с целью предупреждения возникновения там боли в шее, спине или пояснице, говорит: так, прошло 3 месяца, лучше я схожу. Вот, ну, в принципе, как вот люди ходят к стоматологу там раз в полгода, ходят там женщины к гинекологам раз в полгода. Вот желательно хотя бы раз в полгода, я говорю, если нет возможности чаще, хотя бы раз в полгода показываться. Потому что если патология будет вовремя обнаружена, то и справляться с ней будет, соответственно, легче. То есть мануальная терапия даже такой профиль профилактический. Если пациенты чаще бы показывались хотя бы просто на осмотр мануальным терапевтом, то посещение потом их уже специалистов другого профиля было бы, я думаю, гораздо реже. Так что в этом есть огромный смысл. Но так как в основном мануальная терапия работает без лекарств, без каких-то там вмешательств дополнительных, то, конечно, не все заинтересованы в том, что лекарства не будут применяться, так скажем. Это составляет конкуренцию фармакотерапии. То есть человек, который будет ходить к мануальному терапевту, он не будет покупать обезболивающие средства, средства, которые снимают воспалительный процесс. То есть его как бы воздействие руками оказали, это более природное, более близкое воздействие. У него это прошло безмедикаментозно, и он не стал, так скажем, обогащать аптеку.
Давайте сейчас прервемся и через несколько минут продолжим наш разговор в этой студии.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда. Воронеж» на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов. Сегодня у нас в гостях мануальный терапевт, ортопед-травматолог Сергей Кочергин. Сергей Владимирович, в прошлой части нашей передачи мы уже затронули разные виды массажа и техники мануальной терапии. А вот можете рассказать, какие-то новые направления в этой области медицины появились в последнее время?
Основное направление сейчас новое, которое в нашей стране, это остеопатия. Ну, это, так скажем, раздел мануальной терапии, мануальной медицины. Официально утвердили ее, кстати, относительно недавно, то есть это январь 2018 года утверждена новая врачебная специальность врач-остеопат. Вот это не мануальный терапевт, но, так скажем, очень все похоже. На самом деле это мануальная терапия, просто тут философия другая. То есть остеопатия подразумевает такой целостный подход к здоровью человека, то есть видение связи боли в спине с другими какими-то патологиями и воздействие на позвоночник больше опосредованными методиками, то есть без жестких каких-то ударных техник, работать через длинные рычаги, то есть можно воздействовать на боли в спине, работая с черепом, это называется краниальная мануальная терапия, опять же. Можно воздействовать на боли в спине, позитивно воздействовать, да, работая со стопами, работая с диафрагмой грудной клетки, то есть мышцы, которая самая у нас активная в акте дыхания участвует. То есть это вот именно висцеральная мануальная терапия, то есть воздействие через переднюю брюшную стенку, через живот, кладутся руки на живот и идет работа с внутренними органами. То есть практически некоторые пациенты даже не понимают, что происходит. Они не чувствуют воздействия. То есть есть чувствительные люди, которые то я чувствую, там, как у меня там что-то шевелится в животе. А есть, которые просто лежат, некоторые даже порой дремят. То есть вот эти техники мягкие, чем они хороши, их можно применять именно при работе с маленькими детьми и при работе с пожилыми пациентами, у которых имеется нарушение уже, как правило, прочности позвонков, и там жесткие ударные техники недопустимы, потому что это может привести к осложнениям. Вот остеопатия – это вот такая мягкая-мягкая мануальная терапия. Эти техники я применяю с 2008 года в своей работе, потому что даже когда еще остеопатия не была официально утверждена в нашей стране как медицинская специальность, все равно семинары обучающие, ну, больше в столице, они уже были, потому что методики интересные, ими работать достаточно эффективно. По поводу остеопатии сказал, сейчас еще направление, ну, относительно новое для нашей страны, вот для Воронежа, ну, где-то лет 10, уже 12 применяется, это прикладная кинезиология, это тестирование через мышцы, то есть тестируются определенные мышцы в теле человека, и можно продиагностировать определенные проблемы с внутренними органами, наличие какого-то стресса в теле. Это связано с тем, что каждая мышца имеет взаимосвязь с позвонком, с органом, с какой-то эмоцией, допустим. Поэтому...
То есть, получается, меня могут потрогать там за какую-то мышцу на спине и сказать, ой, у тебя больная печень.
Ну грубо. Тут такой идет больше процесс совместный. То есть, врач просит пациента подавить в определенную сторону определенные мышцы. То есть, он, так скажем, исследует работу этой мышцы, находится ли она в состоянии избыточного напряжения гипертонуса, либо она слабая, он не может совершить какое-то движение. И уже на основании полученных результатов строится дальнейшая тактика лечения. Ну, прикладная кинезиология больше как диагностическая такая направленность интересна, а методики все равно они берутся из классической мануальной терапии, то есть это порой какой-то массаж необходимый, чтобы размягчить ткани, действительно какие-то вправления суставов позвоночника. Потом, допустим, постизометрическая релаксация, то есть это работа с мышцами, определенными техниками. И, опять же, остеопатия, то есть это мягкие воздействия, когда кладутся руки на тело пациента и оказываются такие мелкие-мелкие воздействия, которые порой даже пациенту, еще раз повторюсь, и незаметны.
Это всегда только руки или сейчас, может быть, есть уже какие-то технические дополнительные приспособления, которые позволяют там какие-то виды воздействия осуществлять? Потому что я сейчас вспоминаю всевозможные эти кресла вибрирующие, знаете, там кровати и прочие всякие дела, и они довольно дорого стоят, эти услуги в разных местах, но насколько это эффективно, с одной стороны, а с другой стороны, может быть, что-то есть, что вы действительно применяете из вот какого-то арсенала технических средств новых?
Можно, конечно, помочь дополнительно рукам чем-то, видим, пластикового массажера, либо есть специальные такие вибрирующие устройства, которые при прохождении по спине оказывают благотворное влияние на связки. Но как бы уважающийся мануальный терапевт, он именно руками работает, да. То есть тут подключается еще так называемая чувствительность рук. Есть выражение «видеть руками». То есть когда проводишь рукой по позвоночнику и понимаешь, на каком уровне находится патология. То есть пациент встал перед тобой, от затылка до крестца провел рукой, уже примерно понимаешь. Это нарабатывается, конечно, с опытом, это приходит не сразу, поэтому, ну, это называется перцепция, да, то есть ощущение именно пальцами рук, где сбой. То есть можно посмотреть и даже порой в каких-то несложных, может быть, случаях без снимков начать работу. Из вот этих кресел, к сожалению, были у меня пациенты, которые после кресел ко мне приходили. После массажных кроватей, после кресел, да. Связано это с тем, что там работают какие-то ролики, валики, которые бесконтрольно осуществляют воздействие. То есть это, ну, робот какой-то. Он не чувствует пальцами, где надо там поменьше подавить, где вообще не надо давить. Он проходит по определенной программе. И бывает так, что приводит к обострению каких-то процессов. Поэтому, конечно, такие вот вещи, они как бы больше показаны для пациентов, так скажем, с отсутствием серьезной патологии. То есть для здоровых людей эти кресла, да, допустимы. Ну, либо после консультации, опять же, со специалистом, либо на щадящем режиме, либо, опять же, кресла, которые, они же разные тоже бывают по стоимости. Ну, так скажем, уровень стоимости которых выше среднего. То есть там программы, конечно, более интересные, более щадящие. Так что этот вопрос, так скажем, непростой. И я всегда говорил, лучше, чтобы работал человек, чувствовал руками, если есть такая возможность.
Вот говоря об остеопатии, вы еще затронули такой момент, как связь разных факторов, казалось бы, далеко друг от друга находящихся. Вот, может быть, подробнее остановимся. Боль в спине – самая популярная проблема, с которой к вам обращаются. С чем может быть связана? Из неочевидных каких-то вещей.
При осмотре пациента я уделяю внимание очень большое положению стоп. То есть, как у пациента стоят стопы. Потому что стопа является фундаментом тела. Если даже в сравнении со строительством фундамент заложен не совсем хорошо, то может вся конструкция, ну, изменить свое положение. Пизанская башня. Поэтому от положения стопы зависит состояние позвонков, ну не состояние, а тонус мышц спины. Поэтому порой при обнаружении проблем в стопах рекомендуется делать стельки, ну либо там приобретать их в аптеке, но как-то оказывать воздействие на стопу. Помимо стелек, там массажные техники на стопу, гимнастика и так далее. Потому что выровняв фундамент, сразу разрушается конструкция. Если обнаруживается плоскостопие у пациента, всегда я привожу пример, что нарушается амортизирующая функция при ходьбе, то есть человек ходит, у него нет должной амортизации, то есть пружинящий эффект снижен, и идет избыточная нагрузка на суставы нижних конечностей, коленные, тазобедренные и позвонки. То есть бывает даже так, что пациенту может болеть шея или голова от плоскостопия. Ему подбираются определенные стельки, и некоторых пациентов я даже ориентирую, вам надо купить или сделать индивидуально ортопедические стельки, и необходимость ходить ко мне, она может либо отпасть, либо количество процедур снизится автоматически, потому что мы сразу вот эту вот ситуацию с фундаментом решим. Взаимосвязь также есть положение зубов, то есть это окклюзия зубного ряда, то есть при нарушениях прикуса возможно формирование даже сколиоза. То есть почему, когда смотрю детей, всегда прошу их показать зубки? Потому что при обнаружении каких-то, ну, на мой взгляд, я не стоматолог, но какие-то банальные вещи я могу обнаружить. Нарушение прикуса, скученность зубного ряда, я направляю к ортодонту, чтобы были подобраны либо капы, либо ставятся брекеты, либо пластинки ночные, чтобы воздействие шло еще и на именно зубочелюстную систему.
Казалось бы, как зубы-то влияют на спину?
Там очень мощное афферентное поле. Но афферентное – это как бы очень много датчиков находится, которые подают сигналы мышцам. То же самое касается глазодвигательных мышц. То есть человек, который работает за компьютером, у него происходит напряжение мышц шеи, такое опосредованное, потому что он вынужден следить за текстом, за картинкой на мониторе. И даже если его посадить в идеальные какие-то подвесы, там, зафиксировать его корсетами, шейный отдел, то за счет напряжения глаз у него будет напрягаться шея. Поэтому рекомендую, кто работает за компьютером, хотя бы там каждый час делать гимнастику для глаз или просто банально отойти от монитора и посмотреть в окно на отдаленные предметы, чтобы поработала фокусировка, командационный аппарат. Поэтому
это не только глаза поддержит, но и шею защитит.
Это, да, это окажет опосредованную разрушку шеи.
Сергей Владимирович, ну вот мы уже поговорили о том, какую пользу может принести мануальная терапия. А если совершать манипуляции неправильно, какой вред здоровью это может нанести?
Если оказать какое-то неправильное воздействие на позвоночник, довольно-таки жесткое, то, ну, бывали случаи, описываются они в практике, что человек может, допустим, повиснуть на стопа. Бывает так, что отказать ноги. При воздействиях неграмотных на шейный отдел бывали, к сожалению, летальные случаи, они зафиксированы в истории мануальной терапии. Тут вопрос недостаточности обследования и неквалифицированности специалиста. То есть порой некоторые начинают работать вслепую, то есть человек приходит. Конечно, есть определенная интуиция, когда видишь, что действительно можно помочь без каких-то дополнительных методов обследования. Но тут надо всегда ограничиваться техниками, то есть работать более мягенько в таких случаях. Поэтому я всегда рекомендую все-таки сделать сделать рентгеновский снимок, по возможности сделать МРТ, потому что сейчас нередки такие проблемы в позвонках, как гемангиом. Вот, раньше такого количества их не было. Ну, может быть, конечно, и были, но не было такого метода диагностики, как МРТ. Их было не видно на рентгеновском снимке. Гемангиомка – это сосудистый клубочек, то есть доброкачественная опухоль из сосудов, из капилляров. Но, тем не менее, она нарушает прочность позвонка. И воздействовать уже жестко на такие структуры недопустимо. То же самое бывает остеопороз. Он бывает и развивается у молодых лиц. Все считают, что это болезнь пожилого возраста, там, старческого. Но бывает, что при определенных состояниях эндокринной системы развивается и остеопороз у молодых пациентов. Поэтому необходимо делать обследование. Нарушение положения сосудов, аномалия какая-то сосудистая в шейном отделе тоже может при неграмотной выполненной манипуляции привести к серьезным последствиям. То есть бывает, инсультные осложнения развиваются. Такие вот осложнения, они именно в начале 90-х годов очень часто развивались, потому что были именно жесткие техники, применялись так называемые кассеновские методики. Кассен был такой мануальный терапевт, но он больше народный целитель в Украине, и он занимался именно лечением позвоночника. Он врач, дипломированный, ну, плюс он был, так скажем, из рода так костоправов, вот как, знаете, в деревне ездят к бабушке там поправить спину, к дедушке какому-то. Это люди, которые, ну, обладают определенным даром, вот, то есть на самом деле они без медицинского образования могут оказывать людям помощь.
Ну, вы как относитесь к народным именно целителям вашего профиля?
Ну, по-разному. Я как всегда говорю, если помогает человеку, вот, если человека занесли, потом он встал на своих ногах, то здесь, скорее всего, все нормально, да. То есть бывает так, что человек лечит там биополем своим, то есть не только воздействием рук, но еще своей мышечной энергетикой, то есть он восполняет какие-то пробелы в биополе своим просто присутствием, проведением руки. Так что, ну, здесь удивляться нечем. Такие пациенты бывали у меня. Они как бы рассказывают об этом. Лично сам у таких целителей не был. Больше обращаюсь к коллегам.
Понял. Обмен опытом можно заглянуть, да, лишний раз.
Если там как-то надо, да, на профилактику коллегам показаться. Ну, потому что все-таки я считаю, что медицинское образование, конечно, должно быть у человека. В отсутствии действительно там в округе специалистов какой-то глубокой деревни, то, ну, почему бы нет, допустимо, что бабушка там какая-то поможет человеку, он встанет, распрямится, избавится от боли. Я не против лично таких моментов.
Ну и на этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня у нас в гостях был мануальный терапевт, ортопед-травматолог, врач по лечебной физкультуре Сергей Кочергин. Программу для вас вели Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
До новых встреч.
До свидания.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».